Тираны сего оборота, господа, вероятно, помнят одну из, может быть, самых памятных передач, во всяком случае для меня, 28 ноября 1987 года. Из тогда Советского Союза по заступничеству Маргарет Тэтчер приехала семья Бариновых, и практически сразу, там, через пару дней после приезда, появились у нас здесь на севообороте, Валера рассказывал все свои истории. С тех пор прошло много лет, он у нас сегодня в 9-й раз, Валера. Очень рад тебя видеть.
Добрый друг, вечер. Дорогой.
Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу только напомнить, что последний раз мы встречались за севооборотовским столом. На один день только расходится дата. 31 июля 1999 года, ровно 6 лет назад, практически 5. День в день.
А 6, правильно.
6, да, 2005. Да, да. И представляешь, ну, естественно, мне пишут регулярно, спрашивают, что Баринов, где он там, а Баринова мотает по разным странам и континентам. Но сегодня мы используем этот случай, поскольку ты в Лондоне не один, с тобой внук Александр, Саша, скажи здрасте.
Здравствуй.
Саша у нас в английскую школу ходит, у него английский первый, но русский в семье
сохраняется. Прекрасно говорит, я сейчас с ним беседовал по-русски на разные темы. Великолепно говорит по-русски. Молодец.
Сначала, как
дедушка, у нас... Дедушка молодец.
Как у нас тут в журналистской братии принято, информационный повод. Значит, по какому поводу мы с вами разговариваем, что сегодня... Это же в Лондоне не случайно. Ну, сегодня, да. У вас днем там что-то было.
Нет, сегодня мы провели митинг против террора. Как вы знаете, что только что произошли две бомбежки. Слава богу, второй раз не взорвались. И вот мы решили предпринять этот митинг, как-то так спонтанно получилось, но я знаю, что это провидение Божие. Мы сделали это прямо на улице Лондона, и люди просто оглядывались там, подходили, узнавали, сделали кое-какие-то плакаты, что нет террора, или Бог есть любовь, нет террора, все. И поэтому вот случай, мы, значит, собрались, и я пропел вот под фонограмму, Саша мне помогал, на барабанах играет, и, в общем-то...
Но вы это делали с помощью церкви?
Да, с помощью здесь? Церкви, это Southall Baptist Church, у меня там друг...
Ага. Полиция к вам не приставала?
Нет, потому что мы пели хорошие песенки про любовь, о Боге, что нет терроризма.
У меня знакомый на днях нарисовал сам большой-большой плакат. Написал там разные тоже хорошие антитеррористические слова. Но гигантский такой, знаете, вот на этих руках нести. Да и понес по улице. И тут же его задержал полицейский. Сказал, что нельзя на проезжей части нести знамя. Записал адрес, небось, полицию его зовут.
Нарушал.
Я с Валерой, когда созванивался, я спрашивал, у вас уже все с полицией организовано? Церковь этим озаботилась. Но вы же там еще и слегка нарушали как бы звуковой баланс, потому что у вас было достаточно громко. У вас там усилители стояли, то есть ты не сам себе под нос пел, это было достаточно слышно,
да,
далеко.
Да, было, да. Я с микрофоном, да еще фонограмма, да еще Сашу тут добавлял.
А Саша на электронных барабанах.
На электронных барабанах, кстати, классно звучат. Да. И самое интересное, что район-то этот был насыщен мусульманами, индусами, разного, я даже не знаю еще, с каких религий.
Они тоже слушали?
Да, и все тоже слушали, шарахались.
Ну, почему же?
Но я думаю, что, знаешь, когда мы, наша цель сеять зерно, как говорится, о Боге, о любви, о милости, о милосердии и так далее. А уж как Бог дальше будет, мы знаем, что запало, а раз запало, значит, Господь воскресит.
Меня тут сейчас Саша интересует, поскольку ему сейчас 12 лет, сидит тут, пострял такой. Но на барабанах играешь, говорят, очень ловко.
Вот, Сева, интересная история. Не знаю почему, но как-то мне сразу, ему исполнился 1 год, и я думаю, подарю-ка я ему барабанные палочки. Вот подарю ему настоящие, не детские какие-то, настоящие барабанные палочки. Значит, это разложил ему подушки, и он любил у меня музыку еще год ему был, я любил Пинк Флойд, Жан-Мишель Жар, Дип Перпл, и по всем, Лед Зеппелин, и под всем он, значит, то по голове все стукнет, то по подушке. Потом рос постепенно, и, естественно, он мне, деда, поставь мне эти подушки, ну, я ему поставлю от дивана, знаешь, подушки, и вот он по ним хлопает, показывал брейки, и все, и вроде бы как бы... Потом как-то и не замечал, потому что они у себя живут, от нас уехали, мы с Таней у себя живем, ну, так встречаемся. И тут недавно, значит, приехали мы с Америки, встретились с нашим соло-гитаристом, тем же, с кем он у нас живет, Богдан Риджес. И мать говорит, Валера, приходи, у меня сегодня репетиция, познакомишься с музыкантами крутыми. Я говорю, хорошо, Богдан Риджес там. Я говорю, а Сашку можно взять? Приводи. Ну, я говорю, Саша, ты садись там поближе к барабану, там давай все секреты, значит, я тебе только могу в общем такие секреты рассказать, как надо барабанить, а ты уже технику лови. Ну, он сел, и мы что-то там разговариваем с другим, игра идет, продолжается, вдруг что-то останавливается барабан, и вдруг кто-то с душой играет, тот с техникой играл, а тот с душой, понимаешь, Сашка же своим шагом. Я говорю, Таня, покупаем барабан. Естественно, мы там в кредит влезли, но купили барабан, и он начал сразу играть. И вот у него сегодня, можно сказать, первое боевое крещение, я имею в виду, что все-таки на улице, на многолюдье.
Не страшно было на людях?
Наверное, сначала страшно.
Да. А потом хорошо.
А потом все.
А где у тебя дома барабаны стоят? Дома и занимаешься на них?
Да.
Прямо у них в комнате. Он с наушниками.
Бедные соседи.
Но эти, там у него есть
электронные,
да? Да, электронные. Очень хорошие барабаны.
То есть никто Танечка не слышит?
Да, я понимаю.
Только он.
Я понимаю, конечно.
Ну, а в школе есть музыканты, с которыми там можешь играть? У тебя там...
Ну, есть. Ну, я уже в группе, это... Два это люди. Это... Джеки, это сами идешь, мы там все.
Ты на барабанах, а они на чем играют?
Это на Джек на басовой
гитаре.
Гитаре. А сами на гитар и идешь на гитар.
То есть у вас два гитариста, бас и барабаны.
Вы играете хэви метал?
Да.
А кто поет?
Все.
Да, ты тоже поешь.
Да.
А вас слушают вот другие ребята из школы?
Ну, слушают, да, слушают.
Им нравится, они говорят, на перемену выйдут, когда хорошо
утеряется. Да, уже заразу посеяли деда. 12-летний сын уже группой руководит. Ай. Давайте послушаем одну из композиций, которую Валера принес. Номер один, как что это у нас?
Это из Сакраменто, то есть как бы с Сакраменто мы свидетельствуем о Боге и так далее.
Это где вы провели там какой-то...
Это мы записывали, кстати говоря, в Bogan Ridge с соло-гитаристом с нашим вместе, то есть мы наложили там и драм-машин, там все наложено. Вот, а голоса поставили...
Но, в принципе, это отражает какой-то вот ваш американский приезд.
Причем все диски, как я и раньше говорил, будут на русском и на английском. То есть, если здесь мы поем «From Sacramento», да, то там будет «Санкт-Петербурга».
You listen to trumpets call. In California, of the USA. Is the mystic city of the saints. Sacramento, which is holy, sacred, mystical meaning word. From Sacramento, the Holy Spirit is blowing his trumpet to the whole world. From Sacramento.
Да, хорошо у вас там получается, с душой.
Самое интересное, что поехал я в Сакраменто, когда я уже собрался ехать, то мы решили записать с Мати, то есть мы накладки там везде сделали, он наложил драм-машин там все, вот, и почему я собрался в Сакраменто, как-то один раз просыпаюсь, и вдруг голоса у меня такие, просыпаюсь, вроде как во сне, и вхожу в свое состояние, и голоса такие молодежи: «Валера, приезжай в Сакраменто, приезжай в Сакраменто!» Я так встаю: «Таня, едем в Сакраменто, Бог зовет!» Приезжали туда, и, в общем-то, мы устроились так интересно, на студии там мы жили.
Сакраменто, Калифорния?
Да. И, слава Богу, видимо, Господь меня туда послал, что мы все-таки сделали веб-сайт. Пока на английском, правда, можно на него переключиться на русский, там, то есть русский тоже готов, только надо заплатить еще. Но, слава Богу, мы сделали веб-сайт. Плюс еще Господь что сделал, я там это личное письмо от, от Джордж Буша, то есть я себе поддерживаю его политику правильную, потому что он понимает, Ирак лезет против Израиля, и люди вообще даже в недоумении, что как это на Ирак, мол, лезет, они не понимают, что там было оружие. Просто в это время так тянули все, могли перепрятать, все что угодно сделать. И я считаю вообще, и как вот мы видим по всему, что Тони Блэр, Джордж Буш, и тут правильный пол. Да.
Валера, одна из обязанностей известного человека, которым ты, несомненно, являешься, это рассказывать свою биографию по много-много-много раз. Каждый раз нужно рассказывать, причем как будто расскажешь первый раз, как будто никогда этого в жизни не делал.
Тем более, что подрастает новое поколение, которое действительно слышит это в первый раз.
Не, ну серьезно, настолько необычная биография. Настолько удивительно было появление трубного зова, сейчас расскажу, 20 лет назад в России, что просто не верилось, что действительно такие люди есть.
Сейчас уже ближе к 30, мне кажется, когда трубный зов первый раз.
Ближе уже к 30. Но еще, как говорится, русский дух, Руси-Папина.
Валерий, когда появился трубный зов? Трубный зов, во-первых, что такое трубный зов? Люди же могут не знать.
Ну вот помните, там написано в Священном Писании, что и пошлет ангелов своих с громогласным трубным зовом. Вот это как раз о трубном зове написано.
Нет, ну что вы назвали трубным зовом?
А для того, чтобы вострубить о последнем времени и о пришествии Иисуса.
Я говорю музыкальную группу.
Потому что это Бог мне дал.
Ну да, но кто был с вами?
Рок-группа, там какие-то эстонские музыканты.
Вот как раз тот же Мати, который сейчас проживает в Bognor Regis.
Правда?
Да.
Так ты его знаешь уже много лет.
Мы сейчас вот собираемся уже записывать. Он все говорит, Валера, давай начнем. Я говорю, ну давай.
А это что, он жил в Эстонии тогда?
Он эстонец, да.
Ничего себе.
Сейчас он, кстати говоря, он же закончил здесь школу музыкальную. Mm-hmm. И играет при дворце вот королевской семьи. Вот как называется у них специальное место-то здесь под Лондоном.
Ну, Bognor Regis, это королевский
нет,
клуб.
Нет, Винзер. Винзер, вот. И он говорит, что играет со знаменитыми такими, как с Бонни М, ударник там, в общем, крутые там. И он-то сам такой скромный мальчик.
А как случилось, что вы с ним встретились, или откуда ты знал, что он здесь, через там...
Не, я же его вызвал, пригласил, когда мы же здесь концерт сделали один. Uh-huh. Ну и вот, и, короче говоря, и один парень по секрету мне сказал, только ты ему не говори, а то он застесняется. Он, оказывается, в десятке топ-1 в Великобритании из лидеров группы. Ты представляешь?
Блестящий гитарист.
Так что да, я так немножко за него так.
Но теперь вообще, если он эстонец, так он в общем рынке, он может разъезжать как хочет.
Но мы просто должны восстановить все эти события 30 лет назад, когда трубный зов появился, когда вы делали свои эти тайные поездки в Эстонию, там, под
Крешкой. В 73-м году мне Господь дал откровение. Работай вот, то есть, если верующие, там сектанты сказали, убери все эти гитары, это от сатаны, то теперь я тебе говорю, сам Господь, сбери, да, и протрубишь и так далее. 7 лет молился, все смеялись, и уже когда КГБ сказали, это пустые слова, в этот момент Господь закрыл глаза КГБ, и в 1982 году мы получили хорошую студию, подпольную такую, и начали весь этот 1982 год записывать подпольно. И первый раз уже вот в 1983 году, когда начали уже нас цапать, и прозвучала как раз поддержку нашу с BBC.
Вот когда цапать начали, это Сева сделал?
Да, да. Да.
Все, вы когда... Вы получили его как?
Я через Лорну Бардо, по-моему, получил. Лорна ведь вывозила из
Кеслковича. Вот. Сейчас мы
она привезла мне записи и сказала, что у Валеры большие неприятности. Я же, по-моему, в психушке ты сидел в тот момент.
Но это после этого, да.
После этого.
Первый раз так просто коротко так было, да. Потому что нас задержали, поймались, а потом уже с психушки это уже более стали разгрузиться.
Началось с того, что вам вменяли в вину пересечение границы.
Да.
Хотя вас взяли в 150
километров. Не, ну это уже потом. Границы
куда?
Сперва-то меня в психушку кинули, ага. А уже потом меня...
Которые границы?
С Финляндией.
Финляндия.
Ну, потому что смысл в чем? То есть мы были как затравленные зверьки. То есть то хотели слух пустить якобы, на кото я занимаюсь там, то валюта. Я, естественно, все эту информацию в Кэстон Колледж, чтобы знали. Потому что когда не знают, люди не могут за меня бороться. Ну и вот. И я уже вижу, терять нечего. Всего где-то 10 лет я получу ни за что. То вот так. И мы договорились с бас-гитаристом, давай перейдем госграницу. Господь все может. Ну вот, там запишем и обратно придем. И вот самое интересное, знаешь, уже вот все, уже мы собрались и думаем, пойду в православную, ну я в православную церковь, пойду помолюсь, Господи, но ты скажи что-нибудь, вот что-нибудь устами священника, ты же даже через осла говорил там, помнишь, когда-то в Лагаму, да? Скажи мне через уста священника, идти или не идти, так чтоб мне было понятно. Прихожу там на исповедание, ну, как обычно, на колени ставит, он такую рясу, ну, специальную накидку накидывает, молится во имя Отца, Сына и Духа Святого. И вдруг такой столб Духа Святого, энергия, фу, через меня. Он так говорит, ого, ну иди, сынок, с Богом. И я понял, если даже меня поймают, я знаю, что это Божье дело. Так вместо 10 лет я потом получил, правда, на всю катушку 2,5 года.
Да, но я помню всю эту историю, когда ты в психушке был, когда тебя там кололи, мы тут озвучивали все твои песни.
А я помню заседание в Оксфорде Кестонского института, как он теперь называется. А повестка дня была совершенно ничего общего не имела. Но выступил директор института, священник, протестантский священник, англиканский, отец Майкл Бордо. И сказал, перед тем, как мы начнем собрание, позвольте огласить благую весть. Вот, это как-то его не очень, как-то ему шло, он таких слов редко. Ну, какая же благая весть. Освобожден из тюрьмы Валерий Баринов.
А вы знаете, почему я был освобожден? Такой христианский секрет. У меня ни на кого не было зла. Потому что если мы с любовью, вот это зло, оно никогда тебя не погубит. Оно на их же голову обратится, честно. Знаешь, как рефлекшн такой, отражатель зла.
Там, конечно, чудная история о том, как тебя бросили в барак этим куркам и сказали, что ты стукач, то есть надо было тебя уничтожить.
Да-да.
И тебя действительно физически там молотили довольно долго.
Ну, кстати говоря, вот они-то и уверовали первые. Причем они получили от криминалистов, от крутых тоже людей, проверить его. То есть они говорят, Валера потом говорит, ты прости нас, мы знаем, что, может быть, и Бог нас на это накажет. Но если мы тебя не испытаем, мы знаем, что ты христианин, а не агент с КГБ, чтобы изучать вот это, как мы здесь живем. Но если мы тебя не испытаем, то нас убьют просто. Просто такой закон уже криминальный.
У них внутри.
Да, ну, слава Богу, вот как-то все здесь.
Жуткий был период, ты со сломанными ребрами должен был веселое лицо изображать. И играть там с ними в карты, и быть вообще приятелем. Да. Но, слава богу, все это кончилось, и мы возвращаемся уже к 87-му году, когда ты всей семьей приехал сюда. Но там есть еще одна история, которую я люблю. Когда в тюрьму к тебе приезжала жена на свидание, ты ей сказал, Танечка, мы в Англию едем. Она говорит, Валера, какую Англию? Ты сидишь в тюрьме, она говорит, и хорошо бы ты вышел отсюда. Приехал бы, чтобы жизнь начать снова. Да,
ну, я-то говорю, мне же это Богом открыто. Ой, дурак и умками рад. Я говорю, Таня, вот скажи, баба Шура, у нас хорошая женщина была. Она и воспитала и Маринку, и на дочери. Я говорю, баба Шура умерла вот тогда-то. Откуда ты знаешь? Я говорю, мне Бог открывает. И открыл, что будет. Но я-то думал, знаешь, вот сейчас вот возьмет прямо, он может же в духе как перенести. И в мгновение ока я могу быть в Лондоне, понимаешь? Да. Но Господь сделал другой путь. Нет, дорогой, давай-ка мы тебя испытаем, проверим, а потом дальше пойдешь.
Но Таня потом поверила, когда уже наконец оказалась в Англии. И здесь вы уже находитесь, что, без малого 20 лет?
Да, уже мы 18 лет будет в этом году. И 16 лет живем в Богнаричес, в моем любимом городке.
Ничего себе. Я хотел расспросить по поводу этой последней поездки в Америку на 2 года. Что там-то происходило? Потому что после 99-го года, когда ты здесь был в июле 31-го числа, вы, по-моему, как раз и отъехали.
Да, ну там, в общем-то, Особо вот такого ничего не произошло. Я говорю, здесь самые главные вот эти вещи, что я ближе стал с правительством Америки, потому что мы все должны быть как инструменты в руках Бога. Вот. И сделали веб-сайт. Естественно, мы хотели заниматься, но люди как-то так отнеслись. Я говорю, давайте, ребят, ну хотя бы раз в неделю, ну два раза в неделю. Ведь я там два года, да, давайте сделаем, и потом сделаем рок-шоу такое, и отсюда все начнется. Но никто, у меня денег нет, там я бы с удовольствием заплатил, понимаешь?
А у них подход меркантильный.
Ну, а тут подход такой, что плати и будем. Так, слава богу, вот еще у меня друг хоть сделал бесплатно этот веб-сайт. Это Саша Батищев из Сакраменто. Дай бог ему всего самого хорошего.
И сейчас мы вернулись назад.
Да, и теперь, причем Господь четко сказал, езжай. Начинается. Что начинается, я все время в ожидании, я знаю, дождусь. Потому что это не мои планы, это Божьи планы.
Ну что ж, послушаем, как следующая композиция называется?
Это September 11, то есть о том, что вот взорвали вот эти террористы Trade Center, да. Но зло никогда не победит добро, добро победит.
Песня, конечно, на английском, поскольку ты их для западного мира сочиняешь, но есть, видимо, и русские варианты.
Да, и мы там, в общем-то, поем, что и мусульмане, и христиане, и евреи, и люди доброй воли, давайте объединяться, как говорится, в Боге. Потому что Бог едет. Давайте действовать вместе против терроризма.
Do you know that the only Bible by God was mathematically programmed? Do you know God's Ten Commandments were given to us from above? Do you know that all God's teaching is based on mercy, truth, and love? Do you know that God is one for everyone? And God is love, God is love, God is love, God is love. September 11, something horrible happened in America. Awful and terrible time for the world has come. The evil people have attacked the World Trade Center. But the evilness will never overcome. In the Quran it is written about Jesus Christ, that he will kill at these last days the evil Antichrist. As the Bible said, all evilness will vanish, and all those who belong to evil to be punished. My God, Christians, Jewish, Muslims, non-religions. In other words, all people of goodwill, I'm calling you who belong to love, truth, and justice. To merciful people who are performing God's will, God's will. People of goodwill, be united in the love of God, united. People of goodwill. The last days has come. People of goodwill, Jesus is coming. I remind you, remind you. People of goodwill, please prepare your hearts. Come on. Thank you.
беседе с нашим гостем Валерием Бариновым и внуком его Александром. Мы делаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Я вообще часто стараюсь разыскивать истории повеселее, потому как жизнь необычно в них нуждается, а в эти дни после лондонских взрывов особенно. Так что я начну с веселого, а уж кончу серьезным. Герой моей веселой истории – пятилетний попугай Барни. Живет он в заповеднике для животных в графстве Уорикшир, куда его отдал предыдущий владелец, переселившийся на пенсию в Испанию. О нем чуть позднее. Начальство заповедника очень радовалось его появлению. Он стал прямо-таки магнитом для посетителей. Потому что, во-первых, он очень хорош собой, у него синее с золотым оперение. А во-вторых, когда ему дают бисквит, он вежливо говорит «Thank you, big boy», так сказать, «Спасибо, старина». Но вот на днях в заповедник пришла группа важных посетителей, в том числе мэр одного из близлежащих городов и женщина-викарий. По совершенно непонятной причине попугай не взлюбил их с первого взгляда. И когда они к нему подошли, обложил их матом, таким крепким. После чего повернулся к стоявшим поблизости двум полицейским и предложил и им отправляться туда же, куда он только что послал мэра с викария. Посетители к их чести не обиделись, так сказать, засмеялись. Но начальство заповедника забеспокоилось. Как-никак туда часто приходят дети, а вдруг Барни начнет выражаться и при них. Пока что беднягу на всякий случай посадили в клетку и убрали от народа. Увидеть его теперь можно только по специальной просьбе, как в библиотеках в спецхране было, знаете. Стали выяснять, откуда у него столь богатый и своеобразный словарный запас. Узнали, что пока он жил у своего прежнего хозяина, водителя грузовика, они часто по вечерам сидели перед телевизором. А у нас после 9 вечера можно показывать программы, не предназначенные для нежных детских ушей. Результат налицо. В поисках выхода директор заповедника решил перевоспитать Барни, поместив в его клетку радиоприемник, настроенный на 4-ю программу. Радио 4 у нас рассчитано, так сказать, интеллигентную публику. А к телевизору его подпускают смотреть только документальные программы и новости. Пока что моя воспитательная программа не действует, жалуется директор. Но я не теряю надежды. Я вспомнила об этом бедном попугае, потому что слушала по тому же радио 4 сатирическую программу, которую начали с суровым предупреждением. Некоторые реплики могут быть неподходящими для ушей попугая. Знаете, как предупреждают, что какую-то программу не следует слушать детям или какой-то фильм не нужно смотреть. Но дальше речь пошла о вещах серьезных. После взрывов наших люди, которые едут в метро или в автобусах, стали подозрительно поглядывать на молодых людей там арабского или азиатского вида, особенно если у тех рюкзаки или большие сумки. Даже, говорят, из вагона в вагон перепрыгивают на всякий случай подальше от них. И вот уже родилась гениальная идея. Делать сумки и рюкзаки из прозрачного пластика. Тогда сразу будет видно, что внутри, и от невинных людей не будут шарахаться. Для пущей убедительности предлагается наклеить на сумку перечеркнутый портрет Осамы Бен Ладена. И шутки шутками, а уже сейчас многие в Лондоне стали носить прозрачные пластиковые мешки. Даже британская библиотека теперь выдает всем читателям, независимо от расы, возраста и так далее, такие мешки, и запрещает носить в помещение любые другие непрозрачные. Но, может быть, я подумала, тем, кто чувствует на себе подозрительные взгляды, стоит к тому же завести попугая и научить его произносить проклятие по адресу Аль-Каиды. Тогда все будет в порядке.
Да, спасибо, Танечка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
30 июля 1965 года, 40 лет назад, в Соединенных Штатах введена система Medicare. То есть бесплатная медицинская помощь для неимущих. До того все, кому оплачивать медицинскую страховку было не под силу, могли рассчитывать только на благотворительные организации. А это значило, что бесплатное лечение не гарантировалось. После 1965 года незастрахованные граждане получают медицинскую помощь в полном объеме. Сэкономить на этом, то есть не платить страховку и при заболевании обращаться в Medicare, нельзя. Все работающие и получающие государственные пособия автоматически застрахованы и платят за медпомощь. Medicare заботится лишь о тех, кто зарабатывает не выше определенного, достаточно невысокого уровня. Часто это новые мигранты, например. 31 июля 1635 года, 370 лет назад, английский король Карл I разрешил всему населению пользоваться королевской почтой. Эту дату обычно считают началом почтовой службы в мире, хотя почтовые марки и другие усовершенствования были введены намного позже. 31 июля 1920 года, 85 лет назад, состоялось первое организационное собрание Коммунистической партии Великобритании. Она была немногочисленной, и за всю ее историю в парламент прошел от нее только один депутат. Партия издавала газету «Daily Worker», переименованную в «Morning Star», что означает «утренняя звезда», и некоторое время журнал «Marxism Today». После начала перестройки в России бывший казначей партии Фалмер рассказал в телепередаче, как советские агенты тайно передавали ему наличные деньги, якобы вырученные от продажи газеты и журнала в СССР. Ныне партия, как единое целое, не существует. Есть несколько группировок, одна из которых продолжает издавать «Morning Star». 1 августа 1715 года, 290 лет назад, в Англии вступил в силу закон об охране общественного порядка. По этому закону сборище более 12 человек, нарушающие покой и порядок, обязано разойтись, когда должностное лицо объявляет им об этом законе. Если они отказываются, то их считают преступниками и судят. Вскоре после этого в английский язык вошло выражение «прочесть кому-либо закон об охране общественного порядка», по-английски коротко «Riot Act», что может означать «дать нагоняй» или «взбучку», обычно в ироническом смысле. 1 августа 1975 года, 30 лет назад, руководители 35 стран подписали в Хельсинки заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совещание длилось 2 года и было созвано по инициативе Советского Союза, стремившегося закрепить послевоенные границы, то есть легализовать территории, оккупированные советскими войсками до и во время Второй мировой войны. Страны Запада, а в совещании участвовали кроме европейских государств Соединенные Штаты и Канада, понимали, что во имя мира в Европе Советскому Союзу нужно уступить. Они лишь включили в повестку дня так называемую третью корзину сотрудничества в гуманитарных и иных областях. Советская делегация долго добивалась исключения вопросов о взаимном обмене людьми, о свободном общении в области культуры. Но, видя, что без этого Запад не подпишет заключительный акт, оставила гуманитарные вопросы в тексте. И, как было обусловлено, полный текст заключительного акта был 2 августа 1975 года опубликован в газете «Известия». В результате в Советском Союзе возникли хельсинкские группы, настаивавшие на выполнении заключительного акта. Эти правозащитные группы, несомненно, сыграли определенную роль в общественном развитии страны. Таня, вы хотели что-то
сказать? Я хотела сказать, что по этому поводу сразу очень скоро появился анекдот, как какая-то там бабушка, скажем, где-то в Вологде, да, выходит с плакатом, там, нарушены мои права человека, ее, естественно, хватают, тащат куда надо. Она говорит, так это же в Хельсинки, вот так. Так это же бабушка в Хельсинки, а ты в Вологде. Ну, а дальше все понятно.
2 августа 1990 года, 15 лет назад, иракские войска вторглись в Кувейт. Это была уже вторая агрессия Саддама Хусейна. В 1980 году он пошел войной на Иран. И тогда, и в 90-м году агрессор потерпел поражение. Но на сей раз от коалиции 33 стран во главе с Соединенными Штатами. Американский генерал Шварцкопф, командовавший войсками коалиции, преследовал бегущих гвардейцев Саддама Хусейна, но президент США Буш, отец нынешнего президента, остановил преследование, и Саддам остался диктатором в Багдаде. Без этого вряд ли была бы необходимость вновь начинать военные действия против дважды агрессора Саддама. 2 августа 1940 года, 65 лет назад, сразу после оккупации советскими войсками Бессарабии, была основана Молдавская ССР. До того левый берег Днестра назывался Молдавской АССР и входил в состав Украины. 4 августа 1895 года, 110 лет назад, родилась великая актриса Софья Владимировна Гиацинтова. Она впервые вступила в театральную группу в 15-летнем возрасте и играла на сцене почти 70 лет. Я видел ее, увы, только однажды в спектакле «Месяц в деревне». Какую-то поразительную свежесть и искренность актрисы запомнил навсегда. Ну и под конец, 5 августа 1930 года, 75 лет назад, родился первый землянин, ступивший на Луну, американский астронавт Нил Армстронг.
А я тут сидел, вспоминал, что Валерий Баринов, когда участвовал у нас в ноябре 1987 года, он был на 4-й передаче «Севооборота». То есть мы только-только на ножки вставали.
Грудные детки. Да.
А сегодня мы на отметке где-то около 900. Это же, Валера, вот так вот. Так начиналось, так продолжается. Следующая композиция называется, это у нас, по-моему, 7-й трак. Это что такое?
Это я бы еще... Это значит «Господь Иисус» с еврейского, если перевести. То есть
там?
«Ты во мне, я в тебе, слава, слава тебе».
Песня красивая, Валерий, но и поговорить тоже хочется. Меня интересует вообще, кроме музыки, деятельность твоя, потому что сегодня ты был на каком-то собрании и, видимо, говорил.
Не, ну я люблю всегда славить Бога, славить Иисуса во всей его полноте и красе, как это всегда говорю, Господи, прославься.
Но здесь есть просто некие технические проблемы, потому что говорить-то ведь надо с англичанами, наверное.
Не, ну я по-английски,
да, говорю, на их языке, да. То есть это уже достаточно сложно.
Ну я как-то уже привык, не знаю, уже все-таки сколько лет уже, 18 лет будет в этом году.
Да, но англичане все-таки протестанты, так сказать, прихожане англиканской церкви. А вы им, так сказать, проповедуете православные церковные, так сказать, каноны или... такие общечеловеческие.
Ну, конкретно, вот о чем сегодня.
Я говорю. Люблю, я просто говорю о Боге вообще вне всех рамок, потому что остальное все как бы, все это собрание, если так можно сказать, как мы говорим, феллошип, да, то есть англиканская феллошип, это организация, да, православная организация, да, а вот в ней-то есть кучка, которые молятся и постом и молитвы. То есть есть кучка таких людей, которые что-то делают Бог. Их, может, никто и не видит, особенно молитвенники, но они делают большущее дело. И мне вот всегда нравится, что вот это и есть церковь. То есть она везде. В православии сколько много святых. Везде. И вот этими людьми Господь очень сильно дорожит. А нам, естественно, хочется его все время, потому что мы недостойны его всегда. Как начинаешь говорить, Господи, ну что это вот? Почему ты меня избрал? И вот падение столько, и все. А вот потому и избрал, что ты осознаешь это. То есть, если некоторые люди скрывают там старые, ой, я какой хороший. Ну, какие мы, покажи, где у меня что-то хорошее. А вот во Христе все, это совершенство.
Валерий, сам а вы Бог. Могли ли бы вы думать, когда вы начинали в 70-е годы, ведь вы же жили в атеистической стране.
Не мог думать.
Вот, а вы жили в атеистической стране. Да. Там существовали организации, самые нормальные, так сказать, поддержанные государством организации, антирелигиозные, да. Правда? И громадная антирелигиозная лекторская деятельность.
Да-да.
Переулок в Москве назывался «Безбожный переулок».
Ужас.
Ну да, конечно. Без конца цитировали ленинское, это дурацкое определение, что религия – это опиум народа.
Это Маркс из коммунистического манифеста.
Прошу прощения, я все равно идиотская.
Нет, не-не-не-не-не-не, это просто то, что называется, как это по-русски, мисквотейшн, это исказили цитату. Потому что там это, во-первых, это не религия, это религия народа, а не религия для народа. Это совсем Маркс, совершенно другая мысль. Абсолютно. Да. Это просто они взяли кусочек и собрали.
Ну вот, да.
Как обычно. Для народа это успокоение.
Видите, я уже стал забывать.
Что она, это у него Марк. Правильная мысль, что религия приносит народу утешение и всякие такие вещи.
Да. Я уже стал забывать мой марксизм-ленинизм, который многократно сдавал в институте. Так вот, в то время, если бы вам кто-нибудь сказал, что президент страны будет участвовать в церковной службе, целовать крест, что генералы, адмиралы, кто хотите, будут исполнять религиозные обряды, что патриарх всея Руси будет одним из самых могущественных людей в стране. Как бы вы на это реагировали?
Ну, конечно, вообще все удивительно. Победа, что... Но конечно. С другой стороны, да, победа мощная. Окна небесные открыты для русского народа. Я очень счастлив. И я знаю, что мне определено Богом именно в Союзе побывать, я имею в виду в бывшем, да, полтора примерно года я буду там
Вы еще не были ни разу?
Нет, я так-то был, я имею в виду с группой. То есть поэтому Господь и готовит. Мы будем делать большое шоу везде. То есть по где-то 3 часа концерта.
Мы с тобой встречались пару раз на таких импровизированных шоу. У нас с тобой было в Киеве, по-моему, 2 дня.
Да, да, в Риге.
В Риге. Нас Валеры вызвали, говорят, можете что-нибудь? Ну, я говорю, что я могу? Вот Валера может, ну...
Не, ну, чего?
Все. Я там первое отделение, что такое, какие-то байки свои травил, потом по тому поводу, как я к этому ко всему пришел. Потом Валера выходил, пел песни. У нас с тобой было 2 концерта, там 1000, наверное, 5 народа, в общем, достаточно большая аудитория. И в Риге тоже. И я увидел, какая сила воздействия. Потому что после этого люди выходят, конечно, слегка с отъехавшей крышей.
Самое интересное, перед тем, как вот меня выкинули, может, так культурно, да, я так хотел там работать, так хотел, а Господь, езжай, ты придешь. Да,
учись.
Да, езжай, потому что так надо. И пришлось, как говорится, уехать.
Но Запад тебе, конечно, многое дал. Расширение кругозора, да. и по Библии там подучился, и все. А сегодня на собрании о чем, например, была речь?
Ну, мы в основном так, как бы вот с этой темы, как вот сегодня тоже о терроризме немножко, как бы отсюда начали отталкиваться. Вот, например, будем говорить, мусульмане говорят, что Аллах, Аллах, да, на ихнем языке Бог Аллах, на нашем Бог, да, на английском God. Но к чему я хочу сказать, что такое вообще Господь? Это добро, это любовь, это милость, это прощение. И, например, если я скажу, я христианин, и это ничего не значит. А вот если дела мои подтверждают, что я христианин, да, я христианин, понимаете? Так вот и здесь мы смотрим, люди говорят, Аллах там, вот это, вот великий Бог, мы ему служим. Так спрашивается вопрос, какому Богу они служат? Богу зла? То есть, понимаете, вот как Бог дал, дал жизнь, живи ты и другим давай жизнь. А у них так, себя взорву и весь мир. Да. Вот здесь мне никак не понятно.
Ну, ты же с мусульманами полностью... общался, с нормальными. Да,
у меня есть друзей сколько. Люди, они говорят, Валеру, я как увижу мусульманина, брат, о, мусульмане, нет, христиане, ну мы же одного Бога слушаем. Они так смотрят, тут так удивляются. Начинаем разговаривать, мы о Коране говорим, обо всем, поэтому я у них-то очень много знаний говорю. Ага. Валера там об Иисусе очень много, что даже убьет, только Иисус убьет антихриста. Я говорю, ты видишь, не кто-то, Ну, в общем, интересны такие разговоры с ними.
Да, потому что это линия, когда люди ищут Бога своего и натыкаются на какие-то организационные моменты, знаешь. То есть у меня был разговор там с каким-то ярым таким православным, который говорил, что у нас истинная вера, и кроме нас никого нет. Я говорю, а вот Аврааму, когда откровение это дали, он в какую церковь входил?
Да, да.
Православная церковь еще здесь... не было.
Не, а что такое? Это опять-таки организации. Христос нам говорит, идите и проповедуйте. Кто будет веровать в меня, не в православие, не в баптизм, не в пятидесятничество, в меня, тот, понимаешь, будет спасен и так далее. Поэтому здесь вся роль, к чему клонится, чтобы мы принадлежали Иисусу, чтобы мы были как с ним друзья. Папочка, Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги, вот тут помоги. Потому что он говорит, без меня не можете делать ничего. А с ним, ну, все.
Вы знаете, Валерий, в свое время редактора нашего журнала «Знание и сила» перекинули по партийной линии редактировать журнал «Наука и религия». А мы знали, что Владимир Андреевич Мезенцев, царство ему небесное, он был человеком тайно верующим. Он был коммунистом, но мы знали, что он был человеком верующим. И когда его назначили на этот пост, он побежал сразу, был такой антипатриарх всея Руси в ЦК, заведующий отделом антирелигиозной...
Комитетом по делам культуры.
Нет, в ЦК. Это другое дело.
За отделом
антирелигиозной пропаганды. Да. Его называли антипатриарх всея Руси. Вот. Он был кандидат наук, между прочим, да. Так вот он к нему прибежал и стал отказываться. Вот ему сказал, положишь партбилет на стол. И Мезенцев принял это место, принял назначение. Что же оказалось? Оказалось, что он сумел проводить такую линию, что журнал «Наука и религия» – это журнал просветительский, это журнал о науке и журнал о религии, и наше дело совершенно не в том, чтобы оскорблять чувства верующих. И действительно, под его руководством состоялся такой осторожный, постепенный поворот журнала. И я бы хотел бы, чтобы вы, поскольку вы молитесь каждый день, помолились бы за душу усопшего Владимира Андреевича Мезенцева.
Ну, хорошо.
Вот. Да, отлично.
Это правильно. Я помню, муж писал статью еще в Советском Союзе, покойном, писал статьи, ему заказано для науки и религии. Видимо, это было в ту пору, когда Мезенцев там был начальником.
Конечно.
Потому что, например, помню, написал статью о Шелли, который был, как известно, со странными религиозными статьями. Но статья была абсолютно нейтральная.
Вот,
и
вот
от него
вот
совершенно не требовали никаких, что там надо было бы... Ну, Шелли не был, так сказать, атеистический, у него тоже были веяния. Да. Но он мог писать абсолютно вот по-честному, то, что называется. Угу. Никаких не было...
Да-да, этот журнал рамок стал, да, этот журнал стал более человеческий. Человеконенавистнических статей и выкриков антирелигиозных в нем больше не было.
Ну вот по Валериной этой мысли это и есть как бы проявление божественного,
да,
когда никакого зла ты никому не хочешь. И пытаешься просто за жизнь выступать.
Ну, вот возьмем вот пример, вот я люблю так, вот особенно здесь в Англии, I love you, I love you. Я им так и сказал. Вы знаете, вот мы привыкли, I love you, но где дела? Чтобы вот как ты любишь. Христос пришел, никому не сказал I love you или что, а взял и умер на кресте за нас, за грешных. Поэтому он и спрашивает, Симон Ионин, любишь ли ты меня один раз? Люблю, Господи, паси овец моих. Второй раз сразу же спрашивает, любишь ли ты меня? Так, Господи, паси овец моих. Третий раз, тут уже расстроился, но люблю, Господи, ты же все знаешь. Паси овец моих. То есть, если ты будешь действовать, то есть, я вот раньше, Господи, я люблю, а теперь я уже так не молюсь, потому что любишь, так ты действуй, что ты мне говоришь? Ты представляешь? То есть, мы должны действовать, вот тогда это будет проявление.
Да, а под Богом ты живется ведь, с одной стороны, конечно, радостно, потому что общение это дает.
Очень радостно.
Но с другой стороны и бьет тоже по темечку.
Ну, это зависит еще тоже, конечно, каждый человек проходит трудные времена. У меня было время, вот когда тюрьма, у Тани было время проверки, когда как говорится, крыша поехала полностью.
Конечно, это просто... история, кстати, да, совершенно отдельная.
Очень интересная, как-нибудь, может быть, да, затронем. Да. То есть, ну а потом, то есть мы, вот, например, я так хочу, по ступеням. Сперва приходишь к Богу, получаешь спасение. Там много от тебя не требуется. Господи, будь милостив, спаси. Спасение многие получат. Дальше, если ты становишься учеником, ты учишься, становишься служителем, а дальше ты становишься мужем Божьим. Вот сегодня, например, мы знаем, смотрю, там погода, там непогода, значит, дожди должны быть, все. И я, Господи, как так? Я, значит, начал анализировать. Так, я не навязывался, меня пригласили. Значит, это точно воля Божия, чтобы мы на улице играли, а тут полные дожди. А мы с Сашкой привыкли, знаешь, команду дадим погоде, и погода становится такая, какая нам надо. Один раз даже Сашка говорит, ты вот представляешь, сегодня все сделали, и потом только пошел дождь. Не дождя, ничего. А то один раз, значит, они должны были со школы идти, очень маленькие учки, ведерки взяли там на море. И вдруг едем, все затянуто, никакой надежды на солнце нет. Я говорю, Саша, давай, я люблю его практиковать, знаешь, специально. Саша, давай команду дадим во имя Иисуса. Это уже мужик Божий делает. Понимаешь? И мы прямо тебе погоду приказываем во имя Иисуса Христа, чтобы было солнце. Все. Проходит время, просеется все. Все ученики идут на море. А Саша говорит, а я держал руку, и меня ангел держал за руку.
Это как Иисус.
Один раз мне на часу стало. А мне один раз на часу стало. Деда, ну что такое? Льет дождь и лед. Давай приказывай. Я говорю, ну, Саша, сейчас дождь тоже нужен просто... иногда.
Я говорю, это как Иисус на Рим. Стой, солнце, не движись, луна. Да.
То есть сила это может быть у любого, если есть вера.
Да. Но только по вере все и делается. Только по вере все, иначе ничего не получится.
Странный механизм.
А по вере? Откуда взять веру? Придите ко мне, я источник всего, Господь говорит, да? И я всегда вот раньше, например, Господи, дай мне побеждающую веру, дай побеждающую веру. Вот когда ты просишь, дай побеждающую веру, он дает. Ученики хотели исцелить там одного, и не получилось. И вот отец, ну, я просил, да они не исцелили. А он говорит, веришь, что я могу это сделать? Верю. А потом добавляет, помоги моему, вот когда он сказал, помоги моему неверию, вот тогда он был исцелен. Вот как. И были такие моменты, когда он приходил, Иисус сам, и он не сделал многих чудес по причине неверия их. Так и сказано в Священном Писании.
Но это же такой механизм, если веры нет, так где ее взять?
Это же не волевой акт. Вы не можете поверить, так сказать себе, вот я хочу поверить и поверить. В этом же вся трагедия для неверующего человека. Ты не можешь заставить себя верить. Вот я хочу верить, но я не верю, ну что я могу сделать?
Не, ну вот я говорю, вот мы все люди, вот у нас как бы...
А есть в этом деле наследственный механизм?
Вот, я думаю, что так это, не, это тоже и не наследство. Здесь идет все от начала, потому что мы от начала мы имеем много лет. Если мы читаем Иова 38, особенно 12 стих, Иов 38, 12 стих, там сказано, что число дней твое велико. Ты еще был тогда, когда Иову сказал Господь, когда еще сотворялась земля. То есть, вот, например, мне имя Валера кто-то дал, да? Ну, родители. А кто я по духу? Понимаешь? То есть дух, я пришел от Бога и уйду к Богу. И у каждого у нас разная задача. И мы приходим несколько раз на землю, чтобы переплавиться, очиститься, и чтобы в конце концов скоро уже получить Царство Небесное.
Тебе приходится, конечно, с нормальными, рациональными людьми встречаться, которые смотрят тебя как на полубезумного человека.
А я на них тоже думаю, как же так непонятно. Там говорит, учитель, кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым? Когда же он это... Он говорит, когда же он мог согрешить? В той жизни? Или там, допустим, ну там множество примеров, просто сейчас время уже мало.
Валера, когда тебя в психушку сажали, тебе шили вялотекущую шизофрению. Я считаю, что у них был правильный диагноз. Вот это я и выхлю.
Принимай.
Счастливо, господа. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. В гостях был Валерий Баринов в 9-й раз за последние, ну сколько тут, 18 лет.